Приветствуем вас, уважаемые друзья. Коллектив программы «Мир православия» поздравляет вас с наступлением очередных выходных. Время отдохнуть и вспомнить главное событие на прошлой неделе. Сегодня вы узнаете о следующем. Крестный ход в Москве в честь киевского митрополита Петра. Подробности патриаршего служения. «Милосердие без границ» – репортаж из Одесской епархии. «Художник или иконописец» – размышления на фоне выставки икон. «Мастер-класс для молодоженов» или «Как готовиться к таинству брака». «Воскресная школа открывает двери» – репортаж из Киевского храма. «Многодетная семья ждет вашей помощи» – рубрика «Территория добра». В церковном календаре под 6 сентября значится странное указание – День памяти святителя московского Петра, митрополита Киевского. Начинал он свое служение как митрополит Киевский, но в непростом 13-м столетии, когда Киев лежал в руинах, митрополичья кафедра была перенесена в Москву. Так святитель Петр стал первым иерархом, связавшим незримыми узами две древнейшие кафедры – Киевскую и Московскую. В Москве 6 сентября прошли торжества, которые возглавил святейший патриарх Кирилл. В этот день предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, где покоятся честные мощи святителя Петра. Святейший патриарх Кирилл совершал богослужение в облачениях, созданных по иконописному образцу облачений святителя Петра и с копией посоха святителя. По окончании богослужения святейший патриарх Кирилл возглавил крестный ход от Успенского собора к Высокопетровскому Ставропигиальному монастырю. Эта обитель возникла в тот самый год, когда святитель Петр прибыл в Москву. По преданию, после приезда в новую столицу в 1315 году митрополит Петр прошел этой дорогой от Кремля к возвышенному берегу реки Неглинки, где и основал монастырь, названный впоследствии в его честь. Всего в крестном ходе приняли участие более 10 тысяч человек.
О великий святитель, преславный чудотворче, русской церкви первопрестольник, града Москвы хранитель и от всех нас усердный молитвенник, отче наш Петре,
на улице Петровки у святых врат Высокопетровского монастыря святейший патриарх Кирилл совершил молебен святителю Петру, после чего обратился к верующим.
Святитель Петр в личности своей объединяет всю Русь, всю историческую Россию. Он родился на Волыне, на Западной Украине, был сыном той местности, и по инициативе галицкого князя он стал митрополитом всея Руси. Год святитель жил в Киеве, стараясь удержаться на исторической кафедре, но сделать это было невозможно. Стены Киева были разрушены, и кто только не нападал на мать городов русских. И жить, а тем более управлять церковью из этого места было невозможно, но каким-то особым образом, видимо, провидя будущее и потенциал небольшого в то время города Москвы, он откликается на приглашение князя Ивана Калиты, приезжает в город Москву, во много уступавшим Владимиру, да и другим удельным городам. И здесь остается на постоянное жительство и переносит русскую кафедру на эту землю. И Москва становится преемницей Киева, воспринимает на себя всю ответственность по примирению раздробленных удельных княжеств, по организации освобождения русской земли от татаро-монгольского пленения. И, как известно, по милости Божией, в том числе и молитвами святителя Петра и его благочестивых, преемников становится действительно новым центром всея Руси.
Завершая богослужение в память о праздновании 700-летия начала служения в Москве святителя Петра и основания Высокопетровского мужского монастыря, святейший патриарх Кирилл передал в дар обители на престольное Евангелие. «У милосердия нет границ», — так считают в Одесской Марфо-Мариинской обители, где открылся бесплатный пункт медицинской помощи. Медпункт открыт всего несколько дней, но помощь здесь уже получили около сотни пациентов. Облаченные в небесно-голубые платья и белые передники, отмеченные красным крестом на груди, сестры милосердия принимают с утра до вечера всех, кто приходит за помощью в этот небольшой, но оснащенный всем необходимым медицинский кабинет. Здесь измерят температуру и артериальное давление, проверят уровень сахара в крови, перевяжут рану, дадут сердечных капель или таблетку от головной боли. Нуждающимся в стационарном лечении окажут содействие в госпитализации. Особенно часто в летнюю жару обращаются за медицинской помощью люди пожилого возраста.
Пришла на работу. Дома некому было измерить мое давление. Дочка пошла в 5 часов на работу, а я на 8 иду. И вот только пришла, и что-то мне плохо стало. Пришла, измерили мне давление, дали таблеточку.
Рады такому соседству и прихожане расположенного здесь храма.
Мы когда идем на службу, всегда переживаем, кого-то давление, а в кого-то что-то. Сможем ли мы выстоять? Мы теперь спокойно идем, мы знаем, что рядом есть сестры милосердия, медицинское образование, которые всегда придут на помощь, можно спуститься, смерить давление, принять таблетки, оказать любую первую помощь. Это благое дело, это милость Божья.
Медицинский кабинет открылся в день памяти преподобной мученицы княгини Елизаветы Федоровны, одной из самых известных последовательниц движения сестер милосердия на Руси.
Конечно, мы столкнулись с тем, что работа очень тяжелая. Мы берем у людей телефоны, мы приглашаем батюшек на исповедь и причастие. То есть мы причастили, вот на данный момент мы посчитали, порядка 1500 людей, большая часть из которых причащалась первый раз. Для них это удивительное событие. То есть вот для них больница стала, она каким-то стала не каким-то ужасающим фактором в их жизни, а это было вообще для многих из них начало совершенно новой жизни.
Сестер милосердия пока немного. Каждая из них имеет медицинское образование. Они успевают нести послушание и в храме, и в трапезной, и в этом медпункте, а также посещают больных в больницах и на дому.
В дальнейшем мы планируем открывать тоже палаты в корпусах для больных. Палата Иисуса Христа, палата Божьей Матери, палата Пантелеймона Исцелителя. Вот. Будет аптека травяная. Будут врачи принимать православные, которые будут давать поддержку и телесную, и духовную, как это должно быть в православной церкви.
Духовник Марфо-Мариинской обители отец Иоанн Гориа идею открытия медицинского кабинета вынашивал в течение нескольких лет, но останавливаться только на ее воплощении здесь не собираются. Далее в программе вы увидите... Художник или иконописец, размышления на фоне выставки икон. Мастер-класс для молодоженов или как готовиться к таинству брака. Воскресная школа открывает двери, репортаж из Киевского храма. Многодетная семья ждет вашей помощи, рубрика «Территория добра». Сокровищницы лаврских мастерских находятся в столичной галерее «Мытеть». На днях там были представлены иконы и картины сакрального содержания 9 современных художников. Сокровищница лаврских мастерских, так называется выставка, представленная в одной из древнейших галерей столицы. Основана она 6 десятилетий назад Национальным союзом художников Украины. Тут выставляли свои полотна самые именитые. Сейчас представили сакральные работы 9 художников, творческие мастерские которых находятся в так называемом иконописном корпусе лавры.
Знаете, зал наполнился таким каким-то благоденствием, таким покоем и умиротворением, что я думаю, что те 10 дней, которые выставка будет висеть в нашем зале, будем наслаждаться не только мы, сотрудники галереи, но и все гости Киева и киевляне.
Свои лаврские мастерские художники назвали в честь Ивана Ижакевича, выдающегося украинского живописца, который в начале 20 века занимал должность руководителя рисовальной школы Киево-Печерской лавры.
Наш
30-й корпус в лавре называется имени Ижакевича не зря. Ижакевич, работая над росписями трапезной церкви, готовился к ним в мастерских и таким образом стал основоположником этих мастерских. Перед началом росписи необходимо приготовить картон, эскизы, где-то рисовать. Эта мастерская находится в 30 метрах от трапезного собора. Там он и работал. Вот такая славная история этих мастерских. История обязывает художников держать эту высокую марку. Роман Сильвачев представил на этой выставке иконы, написанные на дереве и камне. Есть иконы на досках традиционные, а есть на камне. Мне очень нравится эта поверхность. Плоская поверхность удобна для создания образов. Камень – очень хороший материал, потому что он статичный, неизменный. Дерево может выгнуться от влаги. Камень – это соединение монументальной и станковой живописи, кусок стены, который можно взять в руки и перенести куда-то. Оксана Вазиянова из лаврских мастерских представила три работы – каноническая икона Иулиании и княжны Ольшанской и художественное полотно размышления, посвященное этой святой. Здесь были найдены ее нетленные останки. Она очень рано умерла, в 17 лет. Даже одежда была нетленная, и герб князей Ольшанских. Ее положили в Успенском храме, а через 2 столетия она чудесно явилась во сне Петру могиле. Киевскую подвижницу Досифею художница изобразила с красной лентой. Здесь изображена Досифея, ныне она в лике святых. А когда я писала эту работу, она еще не была канонизирована, только шел процесс ее канонизации. Поэтому, обратите внимание, отсутствует нимб. Тогда я нарисовала красную ленту в форме нимба, как намек на ее святость. Иконы, исполненные в традиции канонической живописи и холсты сакрального содержания с элементами творческого осмысления в сокровищнице лаврских мастерских. Некоторые из этих работ недавно увидели в Греции. Двое из этих художников, Елена Думбадзе и Наталья Гладовская, были приглашены в Грецию, где с помощью посольства Украины в Греции мы организовали выставку украинских икон. Греки, увидев это творчество, сказали, что это прекрасный духовный ветер из Украины. Очень благодарим лаврские мастерские. Эти светские художники, которые не осмеливаются называть себя иконописцами, говорят, что лаврские холмы окрыляют их кисти. Всякое церковное таинство требует подготовки, особенно таинство брака. Необычный способ подготовки для будущих молодоженов придумали в Кафедральном соборе Запорожской епархии. Смотрим подробности. Всего через несколько дней в Покровском архиерейском соборе обвенчаются сразу несколько пар, но готовиться к этому таинству молодые начали еще летом. Они посещали занятия, во время которых им открывался православный взгляд на таинство брака. А 29 августа состоялся своеобразный мастер-класс по изготовлению венцов и свечей, необходимых во время совершения таинства.
Люди уже в возрасте, но будут смотреть на те венцы, которые они сделали своими руками, и рассказывать своим детям, своим внукам, и говорить, а вот в этих венцах нас венчали. Насколько это важно, насколько это дорого. А самое главное, все это укрепляет именно семью, а значит, укрепляет и нашу Родину, нашу землю, нашу Украину.
Браки совершаются на небесах. Вот. А это как бы один из красивых и довольно таких символичных обрядов венчания. То есть сердца, которые соединили, они соединяются венцом. Ну, Господь соединяет нас, как говорится, душой и телом и духом. Мы стараемся. Такая эмоция, конечно, зашкаливает, да. Мы стараемся, но не совсем для, как говорится, для мужчины привычное дело, но получается что-то.
Венцы символизируют именно как раз присутствие благодати Божией на этих молодых парах. То, что Бог сочетает, человек да не разлучит. И вот как раз прочная семья, Это то, что было сочетано Богом. И венцы как раз являются напоминанием и символом этого божественного сочетания.
Чтобы сделать венцы, одного урока будет недостаточно. На первом занятии подготовили то, что понадобится для украшения. Несколько небольших крестиков, которые украсят ободок, и большой объемный крест из камней. Он увенчает готовые изделия целиком. Также в этот день изготовили венчальные свечи.
Клеить я вообще-то не очень люблю, но я сварщик. Я бы лучше это все приварил. Мы хотим, чтобы наш брак был освящен церковью, чтобы мы были не одни в этом мире, вот, а с Богом все-таки лучше. Лучше тем, что как бы самим нам тяжело, а с Божьей помощью все делать легче. Так что, то есть мы, то есть люди, уповая только на себя, они делают ошибку.
Ты влаживаешь в свою душу, то есть уже вкладываешь что-то дальнейший свой брак, и, может быть, как-то поможет в трудной ситуации это все.
Настроение не просто приподнятое, а настроение 10 сантиметров от земли. Лечу я от радости, от счастья, что я могу для этих молодых пар создать, помочь вступить, так сказать, в семейную жизнь с очень важными семейными реликвиями, которые могут передаваться из поколения в поколение. Потому что, как правило, в каждой церкви есть стандартные венцы, под которыми происходит венчание многих пар. А здесь люди с нашей помощью изготовят индивидуальные венцы. Это будет только их энергетика. И опять-таки, передавая из поколения в поколение, храня эту священную реликвию, возможно, под этими венцами смогут венчаться их дети, внуки и так далее.
Если даже над изготовлением атрибутов для венчания пришлось кропотливо потрудиться, то что говорить о семейной жизни, которая также напоминает творческий процесс? Эти венцы станут символом совместного труда, сосредоточенности и терпения, которые необходимы и в рукоделии, и в создании крепкой дружной семьи. Что должны делать ученики в выходной день? Большинство людей уверены отдыхать от школы. Впрочем, так считают не все. Маленькие прихожане Киевского храма Рождества Христова в воскресенье тоже идут в школу, но эта школа не простая, а воскресная. Чему в ней можно научиться, смотрим в сюжете. Как все дети, просто стоять на месте они не могут. Поэтому ожидание молебна преподаватели превратили для них в игру. Получи платочек и назови свое имя, и интересно, и полезно. Ведь среди тех, кто раньше учился при этом храме, очень много новеньких, и со всеми надо познакомиться. Ольга Китаева когда-то привела сюда трех собственных детей, но не смогла остаться в стороне от жизни воскресной школы. К тому же она имеет педагогическое образование. Так Ольга стала здесь преподавателем.
Нам понравились, увидели, как проводятся занятия, и увидели, что не хватает творческой части, потому что так как детки были еще маленькие в воскресной школе, то как раз вот эта прикладная творческая часть занятия, она просто была необходима как воздух. Но так как я на тот момент находилась в декретном отпуске и дома с детьми ручками лепили, рисовали, красили, мы начали приносить свои поделки, и таким образом мы втянулись в такую творческую струю вот в воскресной школе, школы, и начали работать уже. Я уже начала работать именно со всеми детками воскресной школы, готовить на занятиях такие прикладные вещи.
Молебен перед началом занятий возглавил настоятель храма протоиерей Александр Голод. Для него общение с детьми – процесс естественный и понятный, ведь на церковном дворе растут трое собственных ребятишек. В конце молебна каждого ученика окропили святой водой и благословили на учебу. Сегодня в Киеве действует более 80 воскресных школ для детей, то есть почти при каждом храме столицы. Перечень предметов может отличаться – закон Божий, церковная история, славянский язык, уроки творчества и многое другое. Но объединяет все эти школы одно – в них дети растут под амофором церкви, впитывая ее неповторимый дух. Это происходит даже когда они играют или шалят, то есть остаются обычными детьми. Напоследок Маленькие ученики рассказали о собственной школе.
Воскресенье наступает, школа двери открывает.
Приглашаем всех детей, приходите поскорее.
Эта школа непростая, в ней учитель сам Христос.
В нашей школе мы узнаем, как решить любой вопрос. Если хочешь знать, то звезды поместил вокруг небес.
Если хочешь знать, кто создал землю, море, речку, лес.
Прощать, как мириться, как игрушки поделить.
Всех любить, Христу молиться и примером добрым быть.
Школу нашу посещать, с нами Библию читать.
Совсем не женская профессия, истинно жертвенная женская судьба. Героиня нашего следующего сюжета – одинокая многодетная мать, которая с одинаковым мастерством садится за руль своего такси и готовит обед для большой семьи. Александра Люлько никогда не боялась трудностей, но несколько месяцев назад она узнала о смертельно опасной болезни одной из дочерей, и теперь вынуждена искать вашей помощи. На календаре вторая неделя учебного года, и будни семей школьников уже всецело подчинены четкому ритму: уроки, отдых, домашние занятия. В беспокойной толпе второклассников родители высматривают своих детей. Александра Алексеевна Люлько отправляется разыскивать дочку Сашу. Всю последнюю четверть прошлого года девочка пропустила учебу, и теперь от переизбытка нового быстро устоят. У Александры Алексеевны утомленный вид. Женщина работает ночным таксистом, и на ней сказывается хроническое недосыпание и усталость.
В такси работаю 14 лет. Меня эта работа устраивает тем, что я чаще появляюсь дома, чаще нахожусь с детьми. Как бояться в такси работать, в принципе, страшно. Бывает очень страшно. Ну, ради детей, то есть как бы я готова работать. Мне надо их кормить, более-менее обеспечивать, одевать, платить за квартиру. Ночами я выезжаю, потому что мне так проще, дети спят, и ночью я работаю.
Александра Алексеевна – мать пятерых детей, четверых родных и приемной трехлетней дочки Маши. Ей не с кем разделить заботу о семье. Ее супруг умер, и женщина в одиночку кормит и растит всех пятерых. Старшие дети еще учатся, получают профессии, ищут свое призвание. Уход за младшими отнимает все силы. В мае Саша и Маша переболели тяжелейшей пневмонией, а затем и коклюшем. В течение 2 месяцев Александра Алексеевна буквально разрывалась между больницей, домом, ночными дежурствами. Когда опасность, казалось, миновала, у 7-летней дочки Саши обнаружили тяжелый порок сердца.
Когда Саша лежала в больнице с пневмонией, ее выписали, и нам дали направление на кардиоцентр на Мельниково. Мы в кардиоцентре, значит, сделали нам УЗИ из сердца и сказали, что операция, готовится на операцию. У нас вторичный дефект межпредсердной перегородки, то есть 2-4 клапан заливается. Прилетели Саше заниматься хореографией, мы занимались в Красном корпусе у знаменитой балерины Нелли Петровны. Запретили нам петь, она пела вокалом, достаточно хорошо девочка поет. Никакого напряжения, сказали ждать операцию.
Но Сашу не удержать в покое. Даже в тесной и многолюдной квартире за ней трудно уследить. Каждую минуту девочка оказывается в новом, подчас неожиданном месте. Ее неугомонности рады разве что многочисленные домашние питомцы. Но маму Саши ее активность пугает.
Да она рвется на все буквально. Она по гаражам бегает, на деревьях качается. Я говорю, нельзя тебе. Вечером приходит домой мама, ну, хватается за сердце, знаете, то есть оно явно понятно, что уже больно. Я ей сразу 3-4 капельки валокордина в водичку, она выпивает, ложится, ну, и все отпускается. Вот, какой-то период времени, 2-3 раза на день шла сильно кровь черная, такая темная прямо. Я так испугалась. Из носа шла кровь, такая вот сгустками, темная-темная, такая вот бордовая, почти черная. Я очень испугалась, но она так отпустила ее все.
Александра Алексеевна консультировалась в 2 кардиоклиниках Киева, но их врачи оказались единодушны в диагнозе. Дефект сердечной перегородки не врожденный, а приобретенный, и патологический процесс активно развивается.
Я спросила, подождите, а переходной возраст, может, она перерастет все-таки, как бы, ну, она маленькая, правда, на 7,5 лет, какая же операция? Говорит, нет, никто перерастать не будет. В 25 лет можете явно ждать инфаркта.
У Александры Алексеевны опускаются руки. Собрать более 80 тысяч на Сашину операцию на сердце для нее, матери пятерых детей, абсолютно нереально. Сегодня у нее нет другого выхода, кроме как обратиться за поддержкой к незнакомым людям. Всех неравнодушных, готовых откликнуться на беду семьи Люлько, просим заходить на сайт ufond.ua. Там есть история и банковские реквизиты для перечисления помощи семье. Будем искренне признательны за каждый благотворительный вклад. Это все новости на сегодня. Теперь несколько слов о том, что готовит нам календарь на будущей неделе. В понедельник, 14 сентября, почитаем икону Богородицы Черниговская Гефсиманская. В четверг, день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. На следующий день – день мученической смерти благоверного князя Глеба. В субботу, 19 сентября, вспоминаем чудо, которое совершил архистратик Михаил в городе Хоно, и в воскресенье, 20 сентября, день памяти преподобно-мученика Макария Каневского. Светлой вам недели и берегите себя. С вами была программа «Мир православия». До встречи!